на своем теле заключается в том, чтобы виртуальную стоимость поменять на реальную, то есть у них уже нет ни виртуального, ни реального, у нас она осталась. Поэтому нам надо сделать шаг назад, углубить интеграцию, для того, чтобы, не дай Бог, мы не попали в эти разломы, чтобы линии фронтов, или торговых, экономических, военных, пошли поза нашими территориями. И это мы можем сделать только сообща. История это не один раз подтверждала. А сегодня тем более. То есть, не все мы увидим. Сегодня очень сильно зазомбировано население. Не все можно увидеть глазами. Это очень трудно. Я думаю, что эти процессы надо видеть и мозгами, в первую очередь, и своим сердцем. И есть будущее за этими процессами.
Спасибо большое. Это был Валерий Иванович Мунтиян, член-корреспондент Академии, Национальной Академии Наук Украины, ныне председатель двух рабочих групп, ну, самого интеграционного, что ли, характера. Это совместные рабочие группы по реализации стратегии развития СНГ до 2020 года и программе инновационного сотрудничества стран-содружества тоже до 2020 года. Но, к сожалению, наше эфирное время истекает. Большое спасибо вам, Валерий Иванович, за участие в программе «Вектор интеграции» и за вашу позицию, как я полагаю, прибавляющую оптимизма сторонников дальнейшей интеграции в СНГ и, в частности, дальнейшего сближения, экономического и всестороннего сближения России и Украины.
Спасибо и вам. Надеюсь на развитие сотрудничества между нашими странами и народами.
На этом сегодняшний выпуск программы «Вектор интеграции» завершен. Вел эту программу, как обычно, Виктор Самарин. Продолжим ровно через неделю в это же время. Всего доброго.
Программа «Векторы интеграции». Голос России. Голос России больше, чем радио. ruvr.ru больше, чем сайт.
Хотите узнать о последних обновлениях «Голос России» в сети? Тогда слушайте программу «Голос онлайн» – интерактивный путеводитель по нашей интернет-вселенной.
«Голос онлайн» подскажет, на что кликнуть в первую очередь. Россия – самое крупное государство в мире. Но оно имеет границы. Русский мир безграничен. Поговорим о нем в программе «Русский мир».
Каждую неделю ведущая Любовь Курьянова и ее гости вступают в живой диалог о русском языке. Говорят о русских традициях, культуре, о русскоязычных иностранцах и о наших соотечественниках за рубежом.
«Русский мир» – программа для тех, кто интересуется Россией настоящего и верит в ее будущее.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
В Москве 2 часа ночи.
«Голос России». Новости.
Некоторые темы этого выпуска. Новым главой Европейского центробанка может стать итальянец Марио Драги. МИД Ромни вступил в борьбу за кресло президента США. Международный форум «Великие реки» открывается сегодня в Нижнем Новгороде. Теперь подробности в студии Сергей Ясенев. Здравствуйте. Трускан может попасть в тюрьму на 70 лет и 3 месяца. В судебных документах американского правосудия говорится, что главе МВФ предъявили обвинение по 6 пунктам. Главный из них – насильственные действия сексуального характера. Только по этой статье наказание предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 25 лет. В понедельник уголовный суд Манхэттена принял решение оставить Трускана под стражей. Адвокаты просили суд отпустить своего подзащитного под залог в 1 миллион долларов. Следующее заседание суда назначили на 20 мая. Еврогруппа одобрила главу ЦБ Италии Марио Драги на пост следующего главы Европейского центрального банка. Об этом сообщил глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер. Сегодня это решение может поддержать Совет министров экономики и финансов Евросоюза. Если это произойдет, то вопрос будет немедленно передан для обсуждения в Европарламент. Затем свою резолюцию на Марио Драгу может дать саммит глав государств ЕС в июне. Окончательное решение может быть принято в июле. Напомню, что Жан-Клод Трише покинет пост президента ЕЦБ в конце октября текущего года. Более 20 тысяч работников государственного телевидения Ливии обещают своими телами защищать телевышку от бомбардировок. На встрече с журналистами в Триполи человек, представившийся работником отрасли, заявил, что работники информационной сферы вместе с членами своих семей будут живым щитом от любой агрессии и бомбардировок всей инфраструктуры. Государственное телевидение Ливии с момента начала операции союзников против Муаммара Каддафи стало единственным средством коммуникации с жителями страны и международным сообществом. Митт Ромни вступил в борьбу за кресло президента США. Бывший губернатор Массачусетса, республиканец Ромни, официально объявил о начале предвыборной кампании. Это заявление он сделал в Лас-Вегасе. На мероприятии, на котором присутствовало около 700 сторонников Ромни, он сказал, что сосредоточится на экономических мерах, благодаря которым в США снизится уровень безработицы. Политик отметил, что имеет опыт работы в кризисных ситуациях. А тем временем государственный долг США достиг установленного для него законом предельного уровня в 14,3 триллиона долларов. Министр финансов Тимоти Гайтнер уведомил об этом Конгресс США и сообщил, что начал принимать меры для предотвращения дефолта. Первой из таких мер стала приостановка правительственных взносов в два крупнейших пенсионных фонда госслужащих. По словам министра, этот и другие подобные шаги позволят Соединенным Штатам отодвинуть дефолт до 2 августа. Гайтнер снова призвал Конгресс повысить допустимый уровень госдолга. В Баку сегодня ждут президента Чехии. Впервые после установления дипломатических отношений между двумя странами в 1993 году. Вацлав Клаус проведет переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Речь пойдет о развитии и углублении двусторонних отношений в вопросах евроинтеграции. В интервью азербайджанским СМИ накануне визита Вацлав Клаус выразил уверенность в том, что его посещение Баку станет четким сигналом того, что Чехия заинтересована в активных отношениях с Азербайджаном. По итогам переговоров будет подписан ряд документов. Ожидается также, что президенты Азербайджана и Чехии выступят с заявлениями для прессы. Международный форум «Великие реки» открывается сегодня в Нижнем Новгороде. Он посвящен экологической, гидрометеорологической и энергетической безопасности планеты. Форум проходит под эгидой ЮНЕСКО. Планируется, что в его работе примут участие более 400 предприятий и организаций из 38 российских регионов и 19 зарубежных стран. Особое внимание в этом году отводится безопасности и снижению рисков природных и техногенных катастроф. Будут представлены инновационные разработки нового поколения в сфере мер предупреждения. А тем временем в Италии, в городе Бари, сегодня открывается фестиваль российского искусства. Он проводится уже в пятый раз. В этом году фестиваль пройдет под названием «Летний сад искусств». В Бари хранятся мощи одного из самых почитаемых святых, Николая Чудотворца. Поэтому и фестиваль приурочен ко дню святого Николая, который в православии отмечается 22 мая. В Бари пройдет выставка современных икон, выступление хора Сретенской духовной семинарии, состоятся концерты Академии молодых певцов Мариинского театра, струнного квартета имени Глинки, а также показ российских фильмов. Бари традиционно активно сотрудничает с Россией, а недавно он стал городом-побратимом Сергиева Посада.
Голос России. Новости.
И о погоде. Сегодня в Одессе 21 градус тепла, в Вильнюсе и Варшаве плюс 15, небольшие дожди. В Киеве синоптики тоже обещают дождь и грозы, до 19 градусов тепла. В Бангкоке и Хошимине 33 градуса, дождь и гроза. В Санкт-Петербурге сегодня плюс 16, небольшой дождь. В Москве до 18 градусов тепла, синоптики обещают сильный дождь.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко пообещал наказать участников беспорядков на стадионе в Самаре. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве. По словам Фурсенко, группа лиц, которая организовала драку, уже известна. Цитирую. «Эти люди не имеют никакого отношения к официальному фанатскому движению «Спартака». Такие инциденты не красят футбол, а наносят ему колоссальный ущерб». Конец цитаты. По мнению главы РФС, нужно удалять со стадиона людей, которые приходят ради драк. В свою очередь, руководитель официального фан-клуба «Спартака» Егор Петров подчеркнул, что ответственность лежит на болельщиках красно-белых, но при этом фратрия, цитирую, особого отношения к этому не имеет. Как рассказали в ГУВД Самарской области, драка возникла между фанатами «Спартака» в гостевом секторе. Инцидент произошел в воскресенье на стадионе «Металлург» в первом тайме матча «Крылья Советов» «Спартак». Главный арбитр приостановил игру на 8 минут. В итоге, напомню, встреча завершилась победой московского клуба 1-0. Полузащитник сборной России питерского «Зенита» Роман Широков пропустит отборочный матч Евро-2012 против Армении. Футболист не сможет выйти на поле из-за травмы. Игра состоится 4 июня. В своем микроблоге Широков написал, что лечение займет еще 6 недель. Премьер-министр России Владимир Путин считает скромными и не оправдавшими надежды результаты российских спортсменов в минувшем зимнем сезоне. Об этом глава правительства заявил в понедельник на заседании Президиума Совета по развитию физкультуры и спорта.
Результаты, они были скромными в этом году. Хотя мы рассчитывали на большее. Но это отдельный разговор. Действительно, до Олимпиады осталось не так много времени. 2 сезона. Повторю еще раз, это разговор отдельный и требует глубокого отдельного рассмотрения.
Напомню, по итогам сезона сборная России заняла 13 место в зачете зимних олимпийских дисциплин. Возглавляет список Норвегия. Новым главным тренером магнитогорского «Металлурга» стал Александр Барков. Такое решение было принято на встрече руководителей хоккейного клуба. Ранее Барков работал помощником бывшего наставника Кари Хейкеля. Питерский «СКА», вдохновленный игрой Яромира Ягра за сборную Чехии на чемпионате мира, всерьез рассматривает кандидатуру нападающего в качестве потенциального новичка. В то же время, по данным «Спортэкспресса», никакой конкретики в переговорах пока нет. Затянулись переговоры с нападающим сборной России Евгением Мартюхиным. По словам агента хоккеиста, переговоры идут каждый день, и точка будет поставлена в конце этой недели. На этом в спорте пока все.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Рассказ о событиях планетарного масштаба и российских вестях в изложении наших обозревателей-экспертов ждет вас в ближайшие минут 20. И все это время с вами я, Александр Козин. Здравствуйте. Россия предупреждает США о своих опасениях по поводу ее системы ПРО и возможности выхода из договора СНВ-3. Муаммару Каддафи, его сыну и руководителю спецслужбы Ливии грозит арест за преступление против человечности. Россия требует от участников коалиции прекратить нарушение сразу 2 резолюций Совета Безопасности по Ливии. Израиль и Ливан потребуют от ООН наказать друг друга по международным законам за кровавое воскресенье. На руководителя Международного валютного фонда пожаловалась в полицию уже 2-я жертва его домогательств.
Сегодня в мире.
Распространение по миру элементов противоракетной системы США и их скрытая угроза для стратегического потенциала России станет одной из тем обсуждения на встрече президентов 2 стран во французском Давиле на полях саммита Большой Восьмерки. Разногласия по этому поводу углубились до такой степени, что решить их на уровне экспертов, военных и дипломатов, почти не представляется возможным. Впрочем, время договориться с США еще есть, заявил на слушании в Думе заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков. Однако Москву разочаровывает реакция Вашингтона на ее предложение дать юридические гарантии того, что европейское ПРО не будет направлено против России, отметил Рябков.
Администрация США неоднократно и на самых разных уровнях заявляла, что система ПРО США будет носить ограниченный характер и не будет направлена против России. Однако для того, чтобы продемонстрировать и доказать ненаправленность программ ПРО против нас, как, впрочем, и любых программ ПРО против другой стороны, недостаточно одних политических заявлений. Уверенность в том, что ПРО США, как и будущее ПРО НАТО, не угрожает нашей безопасности, должна, по твердому убеждению российской стороны, базироваться на прочном правовом фундаменте. Поэтому одним из ключевых условий сотрудничества – является обеспечение гарантии того, что развертывание в Европе средств ПРО США и НАТО не приведет к изменению стратегического баланса в ущерб России. То есть просто начинать сотрудничество, завязывать взаимодействие по конкретным проектам, не имея юридических гарантий ненаправленности будущей системы против интересов нашей безопасности, мы не можем.
По словам Рябкова, реакция Вашингтона на такое предложение Москвы была негативной. Поэтому вполне логичным является напоминание о том, что Россия оставляет за собой право выхода из договора СНВ-3 в случае, если США продолжат и дальше развертывать элементы своей системы ПРО в Европе без учета опасений Москвы. Для снятия этих опасений российская сторона предлагает перейти от политических заявлений к закладке правового фундамента. Старт этому процессу, возможно, дадут уже в конце мая президенты России и США на встрече в Давиле.
Сегодня в мире.
Участники коалиции пытаются отстранить от власти в Ливии Муаммара Каддафи через ООН. По крайней мере, так утверждает глава итальянского МИДа. Франко Фраттини отводит режиму ливийского диктатора считанные часы. Но его российский коллега Сергей Лавров требует соблюдать мандаты двух резолюций по Ливии при любых обстоятельствах. Их нарушения должны быть прекращены, настаивает Москва. Эмоциональное заявление итальянского дипломата последовало практически одновременно с известием о том, что прокурор Международного уголовного суда потребовал выдать ордер на арест Каддафи. Давление на режим ливийского диктатора решила оказать и Лига арабских государств. Однако инициативу о прекращении вещания ливийских телеканалов в Москве предлагают проверить на предмет соответствия резолюциям Совбеза по этой стране. Тему продолжит Алена Бакланова.
Главы МИД Лиги арабских государств обратились к организации спутниковой сети арабских стран «Арбасад», находящейся в Эр-Рияде, с просьбой заблокировать вещание государственного ливийского телеканала «Джамахирия». Кроме того, министры указали на необходимость прекратить ретрансляцию всех других каналов и станций, которые использует Муаммар Каддафи. Идею Лиги арабских государств российский министр назвал наускиванием конфликтующих сторон в Ливии друг против друга. Подобное решение Лиги, якобы сделанное на основе резолюции 1973 Совбеза ООН, требует перепроверки, подчеркнул Сергей Лавров.
У меня сильные сомнения, что такие квалифицированные дипломаты, как мои коллеги, министры иностранных дел Лиги арабских государств, могут рассматривать резолюцию 1973 как запрещающую какие-либо средства массовой информации или на накладывающие какие-либо ограничения на свободу слова. Я не хочу выгораживать кого бы то ни было, но до сих пор мы всегда исходили из необходимости избегать каких-либо вмешательств в работу средств массовой информации по освещению тех или иных событий, тем более, когда идет речь, по сути дела, о гражданской войне, и когда критически важно знать из первых уст позицию каждой из сторон.
По словам Сергея Лаврова, резолюции Совбеза 1970 и 1973 должны выполняться строго в рамках содержащихся в них мандатов. Эту тему МИД России намерен обсудить с представителем генерального секретаря ООН по Ливии Абделилах Аль-Хатыбом, находящимся в Москве. На переговорах будет также рассмотрен ход реализации инициативы ООН о немедленном объявлении гуманитарной паузы в Ливии. Кроме того, по словам Лаврова, во вторник состоится встреча с представителем официальных ливийских властей. Представители оппозиции в Бенгази также намерены провести переговоры с российскими властями, но по техническим причинам их приезд пока отложен, сказал министр. Тем временем прокуратура Международного уголовного суда уже потребовала выдачи ордеров на арест лидера Ливии Муаммара Каддафи, его сына и главы разведслужбы страны. Пока же коалиционные силы Великобритании, Франции, США, Канады, Бельгии, Италии, Испании, Дании и Норвегии предпринимают новые попытки добраться до ливийского лидера. Несмотря на уверения в том, что уничтожение Муаммара Каддафи не входит в их планы, начальник генштаба вооруженных сил Великобритании генерал Дэвид Ричард призвал к расширению числа объектов, по которым НАТО может на законных, как он сказал, основаниях наносить удары. Новыми целями, по словам генерала, должны стать объекты ливийской инфраструктуры. Это напрямую противоречит требованиям резолюции Совбеза ООН 1973, принятой для защиты мирного населения Ливии, а заодно ставит под удар и сам Совет Безопасности. По мнению аналитиков, полное игнорирование директив ООН у некоторых стран может вызвать идеи пересмотреть состав пятерки постоянных членов Совбеза ООН.
Израиль намерен в официальном порядке наказать Сирию и Ливан за нарушение международных законов и резолюции Совета Безопасности ООН. В эту организацию собирается обратиться и Ливан с аналогичной жалобой на Израиль. Две из трех сторон конфликта, которые уже назвали «кровавым воскресеньем», трактуют его диаметрально противоположно. Однако факт остается фактом. 15 мая тысячи палестинцев из сектора Газа, Сирии и Ливана приехали на границу с Израилем и попытались прорваться на территорию еврейского государства. Такова была цель марша за возвращение Палестины, рассказывает Наталья Полторацкая.
Вспышки насилия произошли на 63-ю годовщину изгнания миллионов арабов с их родной земли, ставшей 15 мая 1948 года территорией еврейского государства. Столкновения на голландских высотах, которые Израиль аннексировал у Сирии после войны 1967 года, начались с того, что манифестанты под сирийскими и палестинскими знаменами прорвались из Сирии в одно из селений, которое находится под контролем еврейского государства. В попытке вернуть их назад израильтяне открыли огонь. Военные применили оружие и на границе Израиля с Ливаном. Они утверждали, что палестинские беженцы, собравшиеся в приграничной деревне, пытались сломать заградительные сооружения и проникнуть через границу, то есть туда, где начинается их историческая родина. По мнению эксперта-востоковеда Института стратегических оценок и анализа Сергея Демиденко, эта акция была тщательно спланирована.
Все это нужно напрямую связывать с теми событиями, которые сейчас происходят в Сирии. Та волна народного протеста локализована рамками исламистских организаций. Это наиболее влиятельные силы протестных движений. В этой связи обострение ситуации внутри страны выплескивается таким вот образом наружу. То есть исламисты как бы пытаются активизироваться, показать свою силу не только внутри страны, но и вне ее. Скорее всего, действовали те исламистские организации, которые имеют серьезное влияние в палестинских лагерях.
А раз так, то не исключено, что по мере нарастания протестного движения в Сирии, требования о возвращении ей голландских высот и решении проблемы палестинских беженцев на переговорах с Израилем будут звучать все громче, считает российский эксперт.
Израиль внимательнейшим образом смотрит на то, что сейчас происходит в Сирии. Если слетит режим Башара Асада, это будет самое худшее, что может представить для себя Израиль. Потому что Израиль подспудно благоволил режиму Асада, несмотря на поддержку Хамас, но на северных границах было спокойно. Если к власти придут исламисты, радикально настроенные военные или кто-то еще, на голландских высотах ситуация может обостриться.
В воскресенье Израиль подвергся штурму из юга на границе с палестинским анклавом сектором Газа. Сотни демонстрантов забросали израильских военнослужащих камнями и выкорчевали заградительное сооружение КПП «Эзер». Это единственный пункт пропуска между Израилем и сектором Газа. Столкновения с израильскими силовиками произошли и на пропускном пункте между Иерусалимом и Рамаллахом, административным центром другого палестинского анклава западного сектора реки Иордан. Сергей Демиденко не думает, что за этими акциями стоит восстановленный 3 мая альянс двух ведущих палестинских движений «Фатх» и «Хамас».
Вряд ли Хамас и Фатх выступили в данном вопросе единым фронтом. Хамас в секторе Газа не демонстрирует никаких особенных успехов. Одно дело быть в перманентной оппозиции, а другое дело налаживать реальную жизнь палестинцев. Конечно, тут он выглядит бледно. Аббас, он нелегитимный президент. Он не избирался последний раз всенародным голосованием. Его позиции слабы.
Как бы то ни было, нынешние акции палестинских беженцев в защиту прав на возвращение в свои дома, брошенные на территории Израиля, самые радикальные за последние годы. Во многом это следствие политических перемен в соседнем Египте. Его экс-президент Мубарак при сильном давлении Вашингтона по ближневосточному урегулированию занимал откровенно произраильскую позицию. Сейчас Израиль лишился поддержки Каира, и этим намерены воспользоваться Фатх и Хамас, несмотря на всю шаткость их соглашения о примирении. Их стремление создать государство Палестина, в границах которой перекроят территории Израиля, самый сильный на сегодня раздражитель для Тель-Авива.
Суд в Нью-Йорке над Виктором Бутом обрастает интересными подробностями, на которые обращает внимание адвокат россиянина Альберт Даян. Впрочем, судьи вряд ли примут во внимание многочисленные нарушения законов нескольких стран, которыми сопровождались задержание Бута и его переправка в США. И уж тем более маловероятно, что эти нарушения облегчат участь россиянина. Ведь суд над ним – это попытка американских властей доказать верховенство интересов США над интересами любой страны мира. Так охарактеризовал процесс над россиянином его адвокат Альберт Даян в эксклюзивном интервью «Голосу России». Рассказывает Анна Форостенко.
Дело Бута – самое настоящее собрание нестыковок и нарушений законов сразу нескольких стран, настаивает юрист. Его клиент был арестован в Таиланде во время переговоров. Власти США посчитали, что сделка, в обсуждении которой участвовал Бут, преступна по законам США. И теперь уже стараются не вспоминать о том, что арест был произведен в стране, которая имеет отличные от американцев правовые нормы, отмечает Альберт Даян.
Прокуратура американская заявляет, что сделка, которую Виктор обсуждал во время ареста, была преступной по законам США. При этом ни по законам Таиланда, ни по законам России эта сделка преступлением не является.
Напомним, что в Бангкоке на Виктора Бута вышли сотрудники американских правоохранительных органов, которые выдавали себя за боевиков революционных вооруженных сил Колумбии. Они якобы намеревались приобрести у него ракеты класса «Земля-воздух». Во время переговоров агенты несколько раз упомянули, что оружие будет направлено против американских граждан. И все доводы о том, что преступления не было, намерения не доказаны, в расчет уже не берутся, отмечает адвокат.
По мнению прокуратуры, того факта, что Виктор участвовал в подобных разговорах, вполне достаточно, чтобы осудить его за подготовку заговора с целью убийства американцев. Как я понимаю сейчас, прокуратура даже не имела намерения проверить, собирался ли Виктор на самом деле продавать вооружение. Реальные намерения Виктора прокуратуру совершенно не интересовали ни до, ни после ареста.
Желание доказать свою правоту любыми средствами легко задвигает правовые нормы на второй план. Американское правительство присвоило себе право арестовать иностранного гражданина, который никогда не бывал в США. Причем арестовать в стране, где он не совершил никаких преступлений, напоминает адвокат. Да и в дальнейшем суд работал над одной задачей – сделать из Бута обвиняемого любой ценой, заключает Альберт Даян.
В деле Виктора Бута все шло против обычной человеческой логики и с самого начала. Обычно бывает как. Происходит преступление, и полицейские начинают искать совершившего этого преступника. Здесь все было наоборот. Преступление создали и придумали, и подготовили сами правоохранители под конкретного человека. У США никогда не было доказательства того, что Виктор когда-либо планировал или готовил убийство американских граждан. Поэтому американские правоохранители решили создать такую обстановку, своего рода западню, в которую Виктор мог бы угодить в разговоре с американскими агентами. Разговор записывался. Эта запись и составляет основу доказательной базы обвинения.
На первый взгляд непонятно, почему так упорно обходится закон в деле Бута. Но все становится ясно, если вспомнить о том, что американское право основано на прецеденте. А это значит, что осудив Бута, американцы смогут использовать подобные механизмы по отношению к гражданам любой страны, предупреждает адвокат.
Новые решения сами создают новые прецеденты. Прецедент, который создает это дело, в случае, если будет решено, что Виктора можно судить в США, будет очень и очень негативным для мира. Практически наличие такого прецедента обусловит легальное использование совершенно тоталитарного подхода к юрисдикции США в мировом масштабе. Спецслужбы США смогут арестовать любого неугодного Америке человека, где угодно в мире, и вести его на суд США, даже при самых шатких доказательствах его виновности по американскому закону.
Но даже оказавшись в правовом вакууме, защита уверена, суд присяжных поможет установить истину. Эта уверенность базируется прежде всего на том, что, выступая в суде присяжных, Виктор Бут впервые с начала процесса получит возможность рассказать, как все происходило на самом деле, говорит Альберт Даян.
Я верю, что сам процесс, когда дойдет до присяжных, что американские присяжные дадут Виктору шанс и выслушают правду, что здесь произошло. Того шанса, которого до сих пор у него не было, потому что в Таиланде просто глубоко была политическая борьба, и не было у него, у Виктора, шанса, чтобы выйти на людей, чтобы выслушали полностью, что произошло здесь.
Но и здесь американцы сделали все для того, чтобы усложнить процедуру отбора присяжных. Дело в том, что в 2005 году в Голливуде был снят фильм «Оружейный барон». СМИ утверждали, что именно Бут стал прообразом Юрия Орлова, который в кино переправляет оружие в Африку. Мало кто помнит, что голливудские продюсеры отказались вкладывать в этот фильм деньги, поставив всю историю под сомнение. Однако сегодня американские СМИ сделали все, чтобы Виктор Бут выглядел злодеем. Есть опасность, что эмоции присяжных могут взять верх, предупреждает Альберт Даян. Однако защита рассчитывает на победу здравого смысла. Ведь сейчас речь идет не об одном частном случае и даже не о будущем всей американской правовой системы. На кон поставлено соблюдение законов во всех странах. Если дело Бута закончится обвинением, ни один человек в мире не сможет быть уверен в том, что завтра его не обвинят в заговоре против американцев, послезавтра не арестуют, а через неделю он не предстанет перед судом США.
Руководитель Международного валютного фонда и самый вероятный победитель первого тура выборов президента Франции вынужден обороняться теперь уже на двух фронтах. После обвинения в попытке изнасилования со стороны горничной одного из американских отелей, аналогичный случай внезапно припомнила французская журналистка Тристан Банон. Дама готова обратиться в полицию по поводу домогательства, которое Доминик Строскан якобы совершил в 2002 году. По словам журналистки, не раздувая дело, тогда ее уговорила родная мать, занимавшая пост в социалистической партии Франции. Двойное нападение на одного из главных конкурентов Николя Саркози дало некоторым политологам основание утверждать, все произошедшее с Домиником Строскан может быть чистой воды провокацией. Но первое появление в суде Нью-Йорка не внесло изменения в его участь. Глава МВФ останется под стражей в американской тюрьме. В продолжение темы материал Романа Мамонова.
Доминик Строскан готовится к самому громкому судебному процессу в своей жизни. Глава МВФ для защиты в суде нанял очень дорогих и опытных адвокатов Уильяма Тейлора и Бенджамина Брафмана. Первый входит в десятку лучших специалистов по уголовному праву США, а второй добился снятия обвинений с многих американских звезд шоу-бизнеса и спорта. С Брафманом, например, работал Майкл Джексон, когда его обвиняли в сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему мальчику. Юристы уже заявили, что намерены требовать оправдания Строскана. По их утверждению, он покинул отель за полчаса до мнимого нападения на горничную. А все обвинения – ложь и попытка заработать денег. Другими словами, провокация. На конспирологической версии настаивает и руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов.
Мне представляется, что Троскану подставили. То есть, скажем, три версии событий. Адюльтер ставлю на последнее место. На первое место ставлю выборы во Франции. Мне кажется, это спланированная акция, которая убирает претендента на всю жизнь, если этот скандал получит продолжение. МВФ, ну, можно поставить на второе место, хотя внутренние склоки мне мало известны, но я также этот вариант не исключаю. А по официальной версии, мне кажется, наименее вероятно.
Интересно, что Строскан еще пару недель назад сам же предсказал свой арест. В интервью журналисту газеты «Либерасьон» он заявил, что опасается слежки и дурных намерений со стороны главы МВД Франции. Строскан был уверен, что его захотят подловить на деньгах, любви к женщинам или еврейском происхождении. И даже предположил, как будет выглядеть провокация. Мол, появится якобы изнасилованная на парковке женщина, которой некто заплатит 500 тысяч евро, чтобы она рассказала всем эту историю. Возникает вопрос, почему все произошло в Нью-Йорке. Потому что даже игривый взгляд в США могут воспринять как домогательство, говорит директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
США понятие сексуального преступления очень расширено, и какие-то вещи, которые, например, в Европе оказываются в порядке вещей, у них могут быть восприняты как самое страшное сексуальное домогательство. Я не исключаю, что это может быть провокация спецслужб, связанная с тем, чтобы ослабить позиции Строскана внутри самого МВФ, возможно, выбить его как одного из претендентов на пост президента Франции.
Арест и шумиха вокруг Строскана и впрямь весьма выгодны его политическим оппонентам. Согласно недавним социологическим опросам, на выборах президента Франции весной 2012 года глава МВФ выиграл бы первый тур, получив 26% голосов. Причем Николя Саркози даже не вышел бы во второй тур, а соперником Строскана стал бы глава французских националистов Марин Ле Пен.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Голос России.
ruvr.ru. Теперь сайт «Голоса России» больше, чем новостной ресурс. Это новая вселенная СМИ с десятками тысяч посетителей в день. Присоединяйтесь. Сайт ruvr.ru – это постоянное обновление, любимые программы, последние новости, эксклюзивные материалы и блоги наших авторов. ruvr.ru – больше, чем сайт. «Голос России» – больше, чем радио.
Интересно узнать, что происходило сегодня, 100 лет назад, а может быть 1000. Какие события, открытия и каких героев подарил сегодняшний день?
Тогда сверим часы, раздвинем рамки времен и узнаем последние новости из прошлого. В программе «Линия времени».
«Линия времени».
Вперед в прошлое.
«Голос России». Новости.
С кратким выпуском в студии Сергей Яснев. Здравствуйте. Главу МВФ переведут в нью-йоркскую тюрьму Рикерс Айленд. Об этом сообщает агентство Рейтер. А пока Строскан находится в центре при Манхэттенском суде, предназначенном специально для лиц, совершивших преступления на сексуальной почве. Между тем, совет директоров МВФ рассмотрел информацию об обвинениях против Строскана. Пресс-служба организации сообщает, что МВФ и его совет директоров будут продолжать следить за развитием событий. Власти Пакистана согласились вернуть Соединенным Штатам обломки вертолета, разбившегося в ходе операции по уничтожению Бен Ладена. Об этом сообщил в Исламабаде американский сенатор Джон Керри. Он провел встречи с руководством Пакистана. Вертолет спецназа ВМС США, созданный с использованием технологий стелс и других новейших разработок, разбился в Абатабаде во дворе дома, где укрывался Бен Ладен. Стоимость этой машины составляет $60 миллионов. Американцы опасались, что Пакистан передаст обломки другим странам, в частности Китаю. Хосни Мубарак извиняется перед всеми гражданами Египта и просит об амнистии. Уже сегодня по арабским СМИ будет распространено письмо от имени свергнутого 3 месяца назад президента Египта. Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия». Мубарак не только попросит прощения, но и заявит в письме, что готов передать Египту все активы, которые существуют у экс-президента Египта. Состояние и перспективы российской науки обсудит открывающееся сегодня в Москве общее собрание Российской академии наук. На него соберется около 1200 ученых, представляющих научную элиту страны. Откроет академическое собрание президент РАН Юрий Осипов. Госдума рассмотрит сегодня во втором чтении законопроект об исчислении времени. В случае его окончательного утверждения законодательно отменят сезонный перевод стрелок часов. Таким образом, будет поставлена точка в вопросе смены летнего и зимнего времен. Напомню, что в ночь на 27 марта по инициативе Дмитрия Медведева россияне перевели стрелки на час вперед в последний раз и перешли на летнее время, введенное в СССР в 81 году. И сегодня же Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект об отмене техосмотра. Как заявил глава Думского комитета по транспорту Сергей Шишкарев, на третье чтение документ вынесут 20 мая. В Совете Федерации он появится 25 мая. К 1 июня законопроект уже может подписать президент. Сам Шишкарев считает, что отменять техосмотр не стоит. В России не настолько сознательные граждане.
Голос России. РУВР.ру. Кинопарк.
Программа «Кинопарк» – это все грани современного российского и мирового кинематографа, от этнокультурных до экономических. У микрофона Сергей Дусь. Здравствуйте. В ближайшие полчаса мы расскажем, какой единственный русский фильм взял гран-при в Каннах, почему Павел Лунгин не спал, когда снимали «Остров», и что Роберт Земекис имеет против садовых гномов.
Хроники братьев Люмьер.
В предыдущем выпуске мы говорили о становлении цвета в кино и колоризации, которая становится все более незаменимым инструментом для возвращения к жизни старых фильмов. Черно-белые картины сейчас вовсю раскрашивают в США, Великобритании, Китае, Франции и даже в Японии. Но безусловным лидером в этой гонке за зрительским вниманием является Россия. Процесс колоризации фильма довольно сложен. Средняя стоимость работ по реставрации и раскраске 90-минутной картины колеблется от полумиллиона до миллиона долларов. Все зависит от того, в каком качестве сохранилась исходная пленка и как много в фильме отдельных сцен. Сам процесс расцвечивания требует не только кропотливого труда, но и немалого времени. На него уходит не меньше 4 месяцев. Режиссер колоризации и художники создают так называемые кадры цветового решения, то есть вручную устанавливают цвета на все объекты изображения. Затем эти расцвеченные кадры примеряются к первоначальным черно-белым. Любопытно, что к арт-лентам колоризаторы не подходят даже на расстояние пушечного выстрела. Они работают только с фильмами, рассчитанными на широкого зрителя. В нашей сегодняшней программе мы расскажем о фильме «Остров» российского режиссера Павла Лунгина. Как он сам говорит о своем труде, это картина о том, что Бог есть. Однако, цитата, «фильм не церковный, он о людях и для людей, просто мы пытались пронизать его ощущением, что мы не одни на этом свете». Сценарист ленты Дмитрий Соболев отметил, что он тоже не церковный человек, но его очень интересовала проблема покаяния, так как она является основополагающей в христианстве. Фильм начинается с эпизода времен Второй мировой войны. Немецкий сторожевой корабль захватывает в море баржу, на которой перевозят уголь двое русских. Одного из них, кочегара Анатолия, фашисты заставляют выдать, а затем и убить своего старшего товарища Тихона. Самого Анатолия оставляют в живых, чтобы через несколько минут взорвать вместе с баржей. Но он выживает. На севере России, на пустынном острове в море, в маленькой православной обители, он находит приют и работает истопником. Целыми днями возит тачку с углем, спит на куче угля и даже похоронить себя завещает в угольном ящике. Собратьев-монахов смущают его странности. То он зачем-то бросает в печь чужие сапоги, то громко кричит петухом, то бросается обгорелой головней в игумена. Но в каждой дикой выходке есть смысл. На остров издалека приезжают люди, веря, что отец Анатолий способен дать мудрый совет, излечить болезнь или изгнать бесов. Он никому не отказывает в помощи, но страдает, тяготясь сознанием тяжести собственного давнего греха. Вымаливает прощение у убитого товарища, но не может узнать, что прощен, ведь ответа до поры до времени нет. Павел Лунгин уверен, фильм «Остров» — это свидетельство того, что время остановилось. Сравнивая современные ценности России и всего мира, режиссер отмечает, что в России нет никакой истории, нет даже кружек, из которых пили пиво в пивных автоматах. Мы не оставляем никаких материальных следов, только идеи. А «Остров» — это как раз попытка поймать мгновение. Что касается исполнителя главной роли Петра Мамонова, то он, по мнению режиссера, в большой степени играл самого себя. Перед началом работы в картине актер получил благословение у своего духовника. В одном из интервью Мамонов признался, что ему очень тяжело давалась сцена изгнания бесов. Он потом целый день молился, потому что всего трясло. Но то, что по 12 часов приходилось уголь таскать, это, цитирую, «настоящая мужская работа». Это интересно. Место для съемок «Острова» киногруппы подбирала долго. Команда проехала по Мурманской области, побывала на Ладоге, Онежском озере, в Кижах и на озерах под Псковом. Но подходящей натуры все не было. И совершенно случайно уже во время пятой экспедиции нашлось подходящее место. Это был маленький поселок Рабоче-Островск на побережье Белого моря в Карелии. Подошло все. И пейзаж, который отвечал замыслам сценариста и художника, и естественная декорация. Вокруг моря, в котором разбросаны разнокалиберные острова. На суше старая навигационная башня, полузаброшенные домики. Мамонов вспоминает. Места там святые и страшные. Вся эта земля полита кровью мучеников. Монастырь – декорации. А вот кочегарка – реальный домик. Стоит прямо на костях, на том месте, откуда немцы отправляли людей в лагерь или на расстрел. Из башни декораторы сделали колокольню. Барак без крыши превратили в церковь. Надстроили купола, подлатали, внутри выпилили стены, чтобы получилось единое пространство. С башни почти сразу вышел конфуз. Местные нам сказали, что это навигационная вышка. Но так как навигации уже почти не было, решили, что ничего страшного, если мы ее задействуем. А когда она уже стала нашей колокольней, местная милиция нас чуть не арестовала. Вышка оказалась действующей. Но снять ее все-таки удалось, рассказывает директор фильма Вадим Карюзлов. Котельную отца Анатолия сделали в помещении старого таможенного поста. Построили еще несколько келий на территории Соловецкого подворья, и декорации были готовы. В картине действия происходят на острове, к которому добраться можно только по морю. Моряне с материка плыли в больших лодках, которыми правили монахи. Эти лодки директор картины привез из Псковской области. Говорят, настоящие, очень старые и тяжелые, раритет. Протекали постоянно, рабочим приходилось из них вычерпывать воду, чтобы не пошли ко дну. Келью отца Филарета, в которой по фильму случился пожар, тоже построили недалеко от берега. Исполнитель роли Филарета Виктор Сухоруков вспоминал, что он впервые в жизни в этом фильме сыграл усталость. Открыл для себя нового себя, как он сам сказал в одном из интервью. Это и не мудрено. По словам все того же Сухорукова, работа шла напряженная. Цитата. «Тогда на фильмах Павел Лунгин почти не спал. Как можно спать, когда не разобраться, как снять эту историю? Сняв четверть фильма, он вдруг кидает все в корзину, приходит на своих коротких ножках, весь такой упакованный в телогрейки и шубы-дубленки, и, заикаясь, говорит: «Я нашел кадр». И мы все начинаем сначала». Даже павильонные съемки проходили на берегу моря. Там просто выстроили павильоны. И на том, чтобы все снимали в одном месте, настоял именно Мамонов. Он приехал и попросту там поселился. А чтобы съемки были органичными, кинематографисты решили не прерывать естественное течение жизни на острове. Снимать приходилось быстро. Нельзя было допустить, чтобы Белое море сковал лед. Уложились буквально в месяц. Начали в октябре, а закончили уже в первых числах декабря. 2005. Съемки вне Рабочеостровска велись только 5 дней. Военные сцены были отсняты на Волге под Дубной. Снимали ночью, чтобы не было видно, что это не море, а река, признается Корюзлов. Еще одну сцену, когда Настя со своим отцом Тихоном едут в поезде, снимали в Москве на Рижском вокзале. Съемочная команда все декорации оставила в Рабочеостровске. Сохранились и возведенные для фильма мостки, по которым герой Мамонтова катил тачку с углем, и хозяйственные постройки, и церковь. Ее, кстати, вопреки слухам, освещать не стали. Так бы она и разрушилась под ледяными ветрами, если бы через некоторое время после окончания съемок там не поселился некий Виктор, который представлялся туристом отцом Варсонофием. На самом деле Виктор вовсе не монах, а лицо без определенного места жительства, или, как он сам себя называет, отшельник. Несмотря на отсутствие прописки и священного сана, Виктора из Бутафорской церкви выгонять не стали. Он поддерживает постройку в порядке, с удовольствием устраивает экскурсии для туристов, показывает гроб, в котором по фильму хоронили отца Анатолия, и импровизированный алтарь, а некоторым даже рассказывает о собственном житье-бытие на Афоне. Рабочеостровск – это больше, чем просто место, где снимали остров. До 1933 года поселок назывался Красный остров, а еще раньше – Попов остров, по имени самого большого острова у побережья Белого моря. Поселение было основано в 1888 году, когда в Кеме открылся лесопильный завод. Место было выбрано не случайно. Тамошняя бухта очень удобна для захода судов, которые могут подплывать прямо к берегу. Поселение соединились с Кемью-Узкоколейкой, по которой пускали вагонетки с лесом. До прихода рабочих постоянного места жительства тут не было. Будущий рабочий Островск был лишь транзитной точкой. На том самом месте, где сейчас стоит Соловецкое подворье, в течение нескольких столетий был приход Соловецкого монастыря, где останавливались монахи по пути на материк. Ведь путь по морю с Попова острова – самый быстрый способ добраться до Соловецких островов. Предполагалось, что люди будут приезжать на Попов остров только на сезонные работы. Однако рабочие оставались там жить, и постепенно образовался поселок на несколько тысяч человек. Самым страшным для них оказался 1923 год. На Соловках был устроен лагерь особого назначения, крупнейший исправительно-трудовой в свое время. И поскольку Попов остров к Соловкам был ближе всего, его и выбрали в качестве транзитного пункта пересылки. Старожилы говорить о тех страшных годах не любят. Однако они рассказывали, что в Кемь заключенных привозили на поезде. Те шли в рабочий Островск пешком 12 километров, до прихода баржи отдыхали в бараках, а потом их переправляли на Соловки. И все ночью, быстро, так что люди даже из окон выглянуть боялись. В 1936 году рабочий Островск перестал быть пересылочным пунктом. Завод, на котором работало почти все местное население, закрылся в начале 90-х. На сегодняшний день в поселке живут чуть более 2000 человек. Павел Лунгин говорит, если вы заметили, там показана система островов, от каждого острова виден следующий, дальше следующий. Это цепь бесконечных островов и есть душа человека. В апреле исполнитель главной роли в фильме отметил юбилей. Музыканту и актеру Петру Мамонову теперь 60. Он культовая фигура отечественного панк-рока, создатель, лидер, фронтмен и единственный бессменный участник группы «Звуки Му», существующий сейчас как сольный авторский проект Мамонова. Мамонов известен также своими не слишком многочисленными, но знаковыми ролями в кино. Среди его работ, кроме уже упомянутого «Острова», есть и другие ленты Лунгина «Такси Блюз» и «Царь». В этих картинах Мамонов сыграл главные роли, а кроме того, в фильмографии актера значатся такие картины, как «Игла и пыль». Ярко выраженными артистическими способностями, а также непримиримым и маргинальным характером, ставшим впоследствии значимой частью его творческого амплуа, Мамонов обладал еще в детстве. Он был выгнан из двух средних школ за то, что, как говорили, устраивал цирк. Одной из первых актерских работ стал абсурдистский моноспектакль «Левис он и есть Левис», «Коттон посолидней», исполненный в июне 70-го года на задней площадке троллейбуса 5-го маршрута до Савеловского вокзала в Москве. Известно, что Петр Мамонов в совершенстве владеет английским и норвежским языками, его переводы публиковались во многих поэтических антологиях. С некоторых пор Мамонов стал православным, о чем часто говорит в интервью. По утверждению самого артиста и музыканта, после обращения в христианство он полностью отказался от употребления алкоголя и марихуаны. С 1995 года Мамонов живет в деревне Ефаново Верейского района Московской области.
Человек с бульвара Капуцинов.
Мы привыкли скептически относиться к телевизионным сериалам. Дескать, смотрят их совсем уж недалекие люди, которым нравится этакая виртуальная жевательная резинка на несколько сотен серий. Есть даже мнение, что деньги, потраченные на производство мыльных сериалов, следовало бы пустить на производство полноценного кино. И тогда хороших фильмов станет значительно больше, а телевизионная аудитория, насильно оторванная от сериальной благоглупости, стремительно поумнеет. Намеренно оставляя вне поля критики радикализм подобной точки зрения, нужно подчеркнуть, что эти самые телесериалы создаются и живут по специальным законам, среди которых примат зрительской популярности играет одну из первых ролей, но далеко не самую главную и не единственную. О телевизионных сериалах рассказывает наш сегодняшний эксперт в мире кино, сериальный сценарист Надежда Шахова.
Сериальные производители ориентируются на рейтинги. Как делаются рейтинги, другое дело. С этим многие спорят, но, кстати, заметим, что спорят часто те люди, у которых рейтинги низковатые. Действительно, рейтинг – это условность, но, по сути, это единственный способ мониторинга аудитории, единственный способ узнать, что она реально смотрит. Но даже если мы воспользуемся более доморощенными способами, полезем в какие-нибудь социальные сети и так далее, мы увидим, что действительно популярные сериалы, у них много поклонников. При том, что интернет, мы понимаем, это только одна часть населения. То есть большинство, допустим, аудитории так называемых мыльных сериалов, горизонтальных, про любовь, да, про всякие страдания, это ведь кто? Это, условно говоря, домохозяйки. Это женщины, которые там приходят с работы и во время мытья посуды, приготовления еды, в полглаза и в четыре уха смотрят этот сериал. И именно поэтому, кстати, у мыльных сериалов, у то, за что мы, как бы продвинутые как бы зрители, я говорю с самой иронией, их не любим, что там много повторов, много вроде бы об этом только что поговорили и снова говорят. Когда мы учились в ВГИКе, любим ругательством наших мастеров, когда студент приносил работу, где много разговоров и мало поступков, действий, событий, они говорили, ну, это радиопьеса. По сути, правила написания мыльных так называемых сериалов, это и есть что-то близкое к радиопьесе. И не потому, что они плохо написаны. На самом деле, так довольно тяжело писать, чтобы диалог был интересным, при этом, чтобы события и конфликт проговаривались в словах. И при этом, чтобы напомнить в каждом эпизоде, что было до этого. И тоже сделать это не занудно. Получается, что вот это, по сути, радиопьеса, потому что она предназначена для того, чтобы люди ее в основном слушали. Телезрители – это в большей степени слушатели, чем зрители. И когда сравнивают аудиторию телесериалов и кино, на самом деле это немножко разные аудитории, правда?
Новости кинематографа.
Фильм российского кинорежиссера Александра Сокурова будет показан на 68-м Венецианском кинофестивале. Уже достигнута договоренность с организаторами. При этом работа над фильмом еще не закончена. По словам Сокурова, на завершение картины потребуется как минимум месяц. Именно поэтому фильм будет представлен в Венеции, а не на Каннском кинофестивале, как ожидалось ранее. Очередной Венецианский кинофестиваль пройдет с 31 августа по 10 сентября этого года. Пока неизвестно, войдет ли Фауст Сокурова в конкурсную программу мероприятия. По словам режиссера, он в настоящее время не имеет права разглашать условия достигнутого соглашения. Фильм «Фауст» был анонсирован в 2009 году. Картина снята на немецком языке. Ее производство осуществлялось совместными усилиями продюсеров из Германии, России и Франции. Съемки картины проходили в Чехии и Исландии. В программу «Особый взгляд» 64-го Каннского фестиваля включена лента «Охотник» Бакура Бакурадзе. Это единственный представитель российского кино, участвующий в конкурсе. Жюри основного конкурса возглавляет Роберт Де Ниро, а жюри «Особого взгляда» – Эмир Кустурица. Начиная с этого года Каннский кинофестиваль вводит новую традицию – ежегодно вручать почетную пальмовую ветвь. Этим призом награждается режиссер, работы которого широко известны, но ни разу не были отмечены главной наградой фестиваля. В этом году почетную награду получил итальянский мастер Бернандо Бертолуччи, который, кстати, в данный момент активно осваивает формат 3D. Вообще-то почетная пальмовая ветвь вручается еще с 2002 года, однако это награждение раньше происходило не на регулярной основе. В недавнем прошлом этим призом были отмечены Вуди Аллен в 2002 и Клинт Иствуд в 2009 году. Каннский кинофестиваль является наиболее престижным и широко освещаемым событием в кинематографическом мире. Ежегодно на знаменитой набережной Круазет собираются звезды, профессионалы кино и любители широкого экрана со всего мира. Открытие первого международного кинофестиваля в Каннах планировалось на осень 1939 года. По идее организаторов, он должен был представлять альтернативу кинофестивалю венецианскому, попавшему тогда под влияние официальных нацистских властей. Программа была готова. Почетным председателем жюри назначен изобретатель кинематографа Луи Люмьер. В программу были включены американский фильм «Волшебник страны Оз» и советский «Ленин» в 1918 году. Открытие должно было состояться 1 сентября, однако именно в этот день началась Вторая мировая война. Так праздничный старт был отложен, и первый Каннский кинофестиваль состоялся лишь в сентябре 1946 года. На конкурс было представлено 46 фильмов. 11 из них получили главную награду – Гран-при кинофестиваля. От Советского Союза приз получил «Великий перелом» Фридриха Эрмлера. Награду за цветовое решение получил «Каменный цветок» Александра Птушка. Премию Ассоциации авторов фильмов за режиссуру Михаил Ром за фильм «Человек номер 217». С 1946 года кинофестиваль стал проводиться ежегодно. По традиции, заведенной первым фестивалем, главная премия, сначала гран-при, затем «Золотая пальмовая ветвь», присуждается лучшему полнометражному и лучшему короткометражному фильмам. На фестивале вручаются и другие призы полному метру. Большой специальный приз жюри, приз за лучшее исполнение мужской и женской ролей, приз за лучший сценарий, лучшую режиссуру и лучшую операторскую работу. Жюри может присудить еще одну премию полнометражному фильму и две короткометражным фильмам. В 1951 году организаторы фестиваля изменили сезон его проведения. Каннский фестиваль стал проводиться весной. В 1955-м главная награда, большой приз Каннского кинофестиваля, был переименован в «Золотую пальмовую ветвь». Первой «Золотой пальмовой ветви», действительно выполненной из золота, был удостоен американский фильм Делберта Манна «Марти». С 1959 года на фестивалях журналистам стали показывать фильмы днем, еще до официального показа, чтобы они могли составить свое мнение о лентах заранее. В истории проведения фестиваля не всегда все проходило гладко. Вот и Каннский кинофестиваль в 1948 и 1950 годах не состоялся из-за нехватки денег. В 1968-м, в связи со студенческими волнениями, которые к моменту проведения 21-го Каннского фестиваля охватили всю Францию, особой декларацией жюри фестиваль был закрыт. До его официального завершения оставалось 5 дней. Награды тогда не присуждались. Кинофестиваль 1969 года привнес в свою структуру новшества. Программа была дополнена проведением двухнедельника режиссеров, параллельного показа фильмов, организованного созданным в 1968 году обществом кинорежиссеров. Так Каннские фестивали приобрели устойчивую двуполярную структуру, ставшую залогом развития и успеха следующих смотров. В 1978 году Жиль Жакоб, только что назначенный главным отборщиком фильмов, создал внеконкурсную секцию «Особый взгляд». С тех пор в Каннах проходят три фестивальных показа – основной конкурс, двухнедельник режиссеров и «Особый взгляд». Россия оказывалась главным призером Канн лишь однажды. В 1958 году «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм Михаила Колотозова «Летят журавли». В разные годы работы советских и российских кинематографистов удостаивались гран-при фестиваля и призов Международной ассоциации кинокритики. Уже упомянутые «Великий перелом» и «Человек номер 217», а также ленты «Солярис», «Ностальгия», «Жертвоприношение» Тарковского, «Сибириада» Кончаловского, «Покаяние Абуладзе» и главный приз жюри «Утомленный солнцем» Михалкова. Успешным для российского кино стал Каннский фестиваль 90-го года. Лучший режиссер Павел Лунгин с фильмом «Такси блюз». Приз за выдающиеся художественные достижения получает фильм «Мать» Глеба Панфилова. «Золотая камера» присуждена Виталию Каневскому за дебютную картину «Замри, умри, воскресни». В 2003 году премия Международной ассоциации кинокритиков присуждена режиссеру Александру Сакурову за представленный на официальный конкурс Каннского фестиваля фильм «Отец и сын».
Кинопарк.
Американская пресса раскопала информацию о самых дорогих в производстве голливудских фильмах 2000-х. Несмотря на то, что студии и продюсеры тщательно скрывают цифры бюджетов, удержать их в секрете не удалось. Считается, что самым дорогим фильмом последних лет является «Аватар». Некоторые эксперты уверены, что на производство фильма было затрачено около полумиллиарда долларов. Относиться к этим суммам серьезно не имеет смысла. Хотя, если принять во внимание все технические и технологические разработки, на которые режиссер Джеймс Кэмерон тратил деньги, тогда, возможно, общая сумма и будет приближаться к вышеназванной. Тем не менее, если говорить строго о производственном бюджете и не рассматривать бюджеты на маркетинг, рекламу, оплаты кинотеатрам и прочие студийные издержки, связанные с выпуском картины на экран, то самым дорогим фильмом нулевых должна считаться картина «Пираты Карибского моря. На краю света». Ее производство обошлось продюсеру Джерри Брукхаймеру в 300 миллионов долларов. При этом предыдущая часть трилогии «Сундук мертвеца» также фигурирует в списке, но уже в самом конце десятки. Чуть меньшую сумму Дисней потратил на производство мультфильма «Рапунцель. Запутанная история». Ее бюджет составляет 260 миллионов. На третьем месте «Человек-паук 3. Враг в отражении». Детище студии Sony Pictures. Экранизация книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и принц полукровка» стоила Warner Brothers немного